Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся гулять по Москве. Сегодня идем на Лермонтовскую площадь с Игорем Горьковым, историком, москвоведом. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы выходим из второго выхода станции метро «Красные ворота». Выход прямо в высотке, в знаменитой высотке. Так и называется высотное здание у «Красных ворот». Но прежде чем мы отправимся на Лермонтовскую площадь, мы поворачиваем направо и идем на угол Каланчевской улицы и Садового кольца. И здесь я передаю слово Игорю.
Спасибо большое, Алексей. Вы знаете, дорогие друзья, мы с вами снова находимся на самом деле на площади у Красных ворот. И это одно из самых красивых когда-то мест в Москве, теперь лишённые главных своих достопримечательностей, то есть самих Красных ворот, воздвигнутых здесь в память о Полтавской Виктории императора Петра I, в память о проездах здесь императрицы Елизаветы Екатерины. Стояло это когда-то примерно вот там, где напротив нас сейчас пятачок такой перед станцией метро «Красные ворота». Но еще исчезла и церковь трех святителей, без которой, конечно, эту часть Москвы трудно себе представить. Однако, надо сказать, что вот на этой стороне, где мы с вами сейчас оказались, стороне, которая когда-то была за линией земляного вала, за линией Скородома, тоже есть очень интересные памятники. И вот сейчас мы с вами стоим перед одной из знаменитых сталинских высоток, и мы с вами даже немножечко, я предлагаю, подойдем к этим обелискам, мне очень они нравятся. Не каждая сталинская высотка имеет такое дополнительное украшение в своем парадном дворе. Обелиски эти не имеют никакого, видимо, мистического смысла, однако они вот фланкируют главный вход в высотку, которая была построена в 1947-53 годах по проекту архитекторов Алексея Душкина и Бориса Мезенцева. Причем интересная особенность этой высотки в том, что центральная часть была предназначена для государственных учреждений, а боковые предполагали наличие квартир для тех людей, видимо, которые в этих учреждениях работают, потому что это были по тем временам шикарные апартаменты с комнатами для домработниц, в общем, не для самых простых жителей нашего города они предназначались. Но я хотел об этом вспомнить не только потому, что это здание напоминает нам о сталинском ампире, как иногда называют этот стиль, но оно вообще напоминает нам о том, как менялись города в 20 веке, как росла этажность. И поэтому я предлагаю вам посмотреть сейчас вдаль, вот туда, в сторону Сухаревской площади, и обратить внимание на дом, который, конечно, рядом со сталинской высоткой совсем не кажется высоким, он имеет всего лишь 8 этажей, но тем не менее...
Ну, когда он был построен, он, конечно же,
он всегда обращал внимание, его называли первым московским небоскребом.
Тучерезом.
Да, потому что это дом, который был построен в 1904 году, он был доходным, принадлежал купцу Афремову, и его строил архитектор Шишковский. И вот это очень интересный стиль раннего модерна, светлого такого, в чем-то даже пасторального. Но любопытная деталь была отмечена вездесущими журналистами. Они отмечали, что лифты, а ведь вы понимаете, что когда ты живешь в многоэтажном доме, очень важно иметь надежное средство доставки на верхние этажи. Так вот, лифты не доезжали до 8 этажа. Приходилось пересаживаться на 6 этаже на еще один лифт, потому что силы у мотора не хватало. Вот это такой курьез, конечно, он показывает, насколько все изменилось за какие-то 100 лет, насколько вот рядом стоящее здание было уже другим. Но это вот такой экскурс, и сейчас я предлагаю нам вернуться на Лермонтовскую площадь и все-таки понять, почему же она так и называется. И мы, конечно, с вами не будем нарушать правила дорожного движения, пойдем к пешеходному переходу, который виден, и островок такой замечательный перед нами. Видим, как разделяются улицы Каланчевская и Новая Басманная. И вот пока мы с вами будем сейчас переходить по пешеходному переходу, я бы хотел объяснить, собственно говоря, как же эта площадь связана с именем великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Действительно, вот этот сквер перед нами, он очень древний, он виден на планах Москвы еще дореволюционных, и он назывался Красноворотским, потому что когда-то перед этим сквером были Красные ворота, через которые был торжественный въезд в Москву. Но уже в 1914 году он был назван в честь великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Потом его назвали Красногвардейским, естественно. Позднее, в 1941 году, к столетию со дня гибели поэта, ему вернули старое название. И вот с того времени это место памяти о Лермонтове. Но при этом в советское время, вот именно когда шли активные дискуссии о том, какое место имеет наследие этого великого поэта в нашей литературе, исчез сам дом Михаила Юрьевича Лермонтова. Он стоял вот именно там, где мы с вами сейчас проходим, то есть там, где сейчас стоит вот это большое сталинское высотное здание. В документах отмечено, что октября 2-го, то есть 1814 года, в доме господина покойного генерал-майора и кавалера Федора Николаевича Толя, у живущего здесь капитана Юрия Петровича Лермонтова, родился сын Михаил. И даже написано, что пришел молиться о здравии младенца протоиерей Николай Петров из храма Трех Святителей, и, соответственно, в этом же храме Трех Святителей вскоре Миша Лермонтов был крещен. Этот дом, в то время двухэтажный, позднее настроен еще одним этажом, хорошо виден на старых московских фотографиях. К сожалению, он не сохранился до нашего времени. Впрочем, он был временным пристанищем семьи Лермонтовых, потому что очень юный отец и еще более юная мать приехали тогда в Москву, думая, что, возможно, потребуется помощь врачей при родах. Мать Лермонтова была с детства болезненным ребенком, и вот беременность давалась ей совсем нелегко. И, в общем-то, действительно, здесь недалеко была Шереметьевская богадельня, и вообще, надо сказать, что эта часть Москвы, может быть, менее других пострадала во время нашествия 1812 года. И поэтому здесь удалось найти меблированные комнаты, которые сняли именно для того, чтобы здесь под присмотром московских врачей ребенок появился на свет. Позднее, после крещения, его отвезли обратно в имение, в Тарханы, в Пензенскую губернию. И вот таким образом Михаил Юрьевич был москвичом по рождению, а не потому, что он здесь провел свое детство и юность. Но, тем не менее, конечно, это памятно было для москвичей. И вот в 1965 году, уже в советское время, здесь был поставлен памятник, сделанный скульптором Исааком Давыдовичем Бродским. Памятник интересный, он стоит и сейчас на стрелке. И вот, да, такое вот место, где мы вспоминаем обстоятельства жизни Михаила Лермонтова. Вот в глубине здесь находится скульптура, которую многие путают со сказочными персонажами. На самом деле это работа скульптора Шадра. Называется эта скульптура «Сезонник». Она была установлена в 1930 году. И на самом деле она в тот момент была здесь единственной на этом сквере. Напомню, что в тот момент сквер не носил имя Лермонтова. Вот. И она напоминала о том, что здесь когда-то была биржа труда для приезжавших в Москву сезонных рабочих. Вот вроде бы даже конкретный человек, которого здесь скульптор увидел, стал прототипом того образа, который воплощен здесь, в этой скульптуре. Ну, а Шадр – это булыжник орудия пролетариата, это довольно известный и такой, надо сказать, неплохой советский скульптор, который оставил тоже в Москве заметный след. Мы с вами продолжаем наше движение по площади, и теперь перед нами здание Министерства путей сообщения, знаменитый дом-паровоз. На самом деле здание с двойным, если не с тройным дном, если можно да. так выразиться.
И это, кстати, можно заметить, если вплотную мимо него идти и заглянуть в окна.
А еще лучше посмотреть на виды старой Москвы, на старинных литографиях, и что-то начнет уже закрадываться, какое-то подозрение, потому что на том месте, где сейчас стоит вот это здание, очень сильно действительно перестроенное, стояло другое здание, но занимавшее практически тот же самый объем. на месте здания Народного комиссариата путей сообщения, которое построил архитектор Фомин в 1932-33 годах, и которое еще потом достраивалось и перестраивалось многократно, когда-то стоял Государев запасный дворец. Это был с 17 века Государев житный двор. Там хранились запасы зерна, продовольствия, что очень важно, фуража. Мы помним, что основой армии была конница. И поэтому необходимо было иметь всегда запас и для государевых нужд, и для армии, в 18 веке для гвардии, тем более, что недалеко отсюда были расквартированы гвардейские полки. В 18 веке территория переходит в ведение главной дворцовой канцелярии. Здание это чудесным образом выживает во время нашествия Наполеона, потому что внутри размещается госпиталь для солдат, как наполеоновской, так позднее российской армии. И вот что интересно, здесь, вот в этом здании, главным входом, отмеченным сверху куполом, были ворота, которые располагались примерно посередине вот того здания, которое выходит сейчас, именно на Лермонтовскую площадь, потому что перестроенное в 20 веке архитектором Фоминым здание Министерства путей и сообщения получило вот эту высокую башню с часами знаменитыми, и у нее как бы получается два фасада. Один фасад выходит на Садовое кольцо, другой выходит сюда, а раньше главный фасад выходил сюда, на вот этот сквер, и здесь под этой башней, под этим куполом была еще и церковь. Эта церковь изначально была посвящена, видимо, святому Севастиану, потому что именно в этот день родилась императрица Елисавета. Потом эта церковь была переосвящена в честь святого Януария, потому что это был день восшествия на престол императрицы Екатерины II. Потом в этом здании в 1906 году был устроен институт имени императора Александра III в память императрицы Екатерины II для благородных девиц. И поэтому церковь еще раз была переосвящена в честь святой великомученицы Екатерины. Церковь была упразднена. Но, в принципе, если посмотреть внимательно на объем здания, то действительно можно примерно понять, где именно она когда-то располагалась. Так что вот такое здание с двойным или даже тройным дном.
Спасибо. Игорь Горькова, историк-москвовед. Мы были на Лермонтовской площади. Я Алексей Пичугин. Гуляйте с нами по Москве. Любите Москву и любуйтесь нашим городом. До свидания.
Всего самого доброго. До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.